77. Группа специального назначения. Йенни Йоренсен, шеф оперативной группы специального назначения, сидела на третьем этаже дома номер 4А по Нью-Бругаттон и ждала. Шли часы, никто ни о чем не докладывал. Все было тихо. Она взглянула вниз на площадь, потом вверх, на крышу над квартирой Пенелопы, выглянула на крышу дома номер 27 по Сибюлле-Гаттон. С крыши взлетели голуби. Там Сонни Янсен. Наверняка передвигается по позиции и спугнул птиц. Я не связалась с ним, и он подтвердил, что переместился, чтобы заглянуть в квартиру.
«Мне показалось, что я видел драку, но там играют Ви, стоят перед экраном и машут руками».
«Возвращайся на место», — сухо сказала Йенни.
Она взяла бинокль и снова смотрелась в темный участок между киоском и вязом. Участок, который вызывал у нее беспокойство. Еще один спецназовец, Блумберг, одетый в коричневый тренировочный костюм, бегал по Сибюлле-Гаттон. Он вызвал Йенни по рации и напряженно сказал:
«Я что-то вижу на кладбище возле церкви».
«Что именно?»
«Кто-то движется под деревьями, метрах в 10 от ограды».
«Держи участок под контролем. Будь осторожен».
Блумберг пробежал мимо военного музея и медленно потрусил на кладбище. Летняя ночь была теплой, зеленой. Блумберг бесшумно двинулся по обочине гравийной дорожки. Подумал было, что надо остановиться где-нибудь и притвориться, что он делает растяжку. Но все-таки пошел дальше. Еле слышно шелестели листья. Ветки казались тенями на фоне светлого неба. Между надгробиями держались сумерки. Внезапно Блумберг заметил чье-то лицо, почти у земли. Девушка лет 20. Выкрашенные в красный цвет волосы взъерошены, рюкзак защитного цвета валяется возле головы. Девушка блаженно улыбалась, а другая девушка стаскивала с нее свитер, целуя ей грудь. Блумберг осторожно попятился и доложил Пенни:
«Ложная тревога, просто парочка».
Прошло 3 часа. Блумберг продрог, похолодало, земля покрылась росой. Блумберг сделал круг и оказался прямо перед женщиной средних лет, с увядшим лицом. Она казалась вдребезги пьяная и стояла, пошатываясь, держа на сворке 2 пуделей. Собаки с энтузиазмом принюхивались, они рвались вперед, но хозяйка сердито дергала их назад. Вдоль ограды кладбища шла женщина, одетая как стюардесса. Колесики ее синего чемодана стучали по асфальту. Женщина равнодушно взглянула на Блумберга. Тот сделал вид, что не заметил ее, хотя они работали вместе уже 7 лет. Мария Ристенен с чемоданом направилась дальше, к входу в метро, чтобы проверить, что за человек прячется там за дверями. Она подходила все ближе. Одинокий стук ее каблуков отдавался между стен. Чемодан наехал на бордюр и покосился. Женщине пришлось остановиться. Мария внимательно разглядывала человека в метро. Хорошо одет, но выражение лица очень странное. Как будто что-то ищет. Он нервно взглянул на женщину. Сердце Марии тяжело заколотилось. Она повернулась и услышала в наушнике голос шефа группы, Йенни Йоренсен.
«Блумберг тоже его видит. Он уже на подходе. Дождись Блумберга, Мария. Дождись Блумберга».
Мария поправила чемодан, но дальше тянуть было нельзя, и она пошла ко входу. Пытаясь идти как можно медленнее, стюардесса приближалась к человеку с нервным лицом. Ей придется пройти мимо него, а потом оказаться к нему спиной. Чем ближе она подходила, тем старательнее человек прятался. Он сунул руку за пазуху. Мария почувствовала, как подскочил адреналин в крови, когда человек вдруг шагнул ей навстречу и вынул предмет, который до этого прятал под плащом. У него за спиной Блумберг вскинул оружие, готовясь выстрелить, но остановился. Йенни крикнула ему в наушник, что это ложная тревога. Человек в метро безоружен, в руке у него всего лишь бутылка пива.
«Сука!» — прошипел человек и облил Марию пивом.
«О, боже!» — вздохнула в наушнике Йенни. «Мария, иди к метро».
Ночь продолжалась без событий. Закрылись последние клубы, показались одинокие собачники и собиратели бутылок. Пропали. Им на смену явились газетчики, новые собачники и утренние бегуны. Йенни Йоренсен начинала томиться. Ее должны были сменить в 8 часов. Она еще раз взглянула на церковь Хедвика Элеоноры, на непрозрачные окна Пенелопы Фернандес, посмотрела вниз на Стургатен, потом в сторону дома приходского священника, где вырос Ингмар Бергман. Йенни сунула в рот никотиновую жвачку и стала изучать площадь, лавочки в парке, деревья, скульптуру. Мужчина и женщина, широко расставив ноги, держат на плечах огромный кусок мяса. Внезапно Йенни почудилось движение у высокой железной решетки в дверях большого крытого рынка Эстермальма. Было темно, но слабые отсветы на стекле заслонило быстрое движение. Йенни вызвала Карла Швирта. Швирт сидел с 2 мешками пустых банок на скамейке между деревьями, там, где раньше был вход в Народный театр.
«Ни черта не вижу», — признался он.
«Оставайся на месте».
Йенни подумала, может быть, пусть Блумберг оставит свой пост у церкви и пробежится к парку Хумле Гордон, проконтролирует, что там и как. Она снова посмотрела на двери. Там как будто кто-то сидел, согнувшись у темной решетки. Таксист Бомбила, нарушив правила, свернул на Нью-Бругаттен. Йенни схватила бинокль и ждала, пока свет автомобильных фар скользил по красной кирпичной стене рынка. Свет упал на дверь, но Йенни ничего не увидела. Машина остановилась, потом дала задний ход.
«Придурок!» — пробормотала Йенни, когда он заехал колесом на тротуар.
Внезапно свет фар упал на витрину чуть в стороне и отразился прямо в двери. Возле высокой решетки кто-то был. Йенни понадобилось всего секунда, чтобы понять, у прятавшегося возле двери человека было оружие, и он отлаживал прицел. Йенни быстро отложила бинокль и вызвала по рации полицейский центр связи.
«Состояние боевой готовности! Я вижу оружие!» — почти закричала она. «Армейское оружие с прицелом! Мужчина в дверях большого крытого рынка! Повторяю, снайпер на 1-м этаже! Угол квартала, перекресток между Нью-Бругаттен и Хюмлигордсгаттен!»
Человек прятался за дверями, у самой решетки. Он внимательно изучил пустую площадь, подождал, пока собиратель банок наконец уберется со скамейки, однако, поняв, что тот собрался заночевать в парке, решил не обращать на него внимания. Под покровом темноты он вытащил складной приклад со смягчающей отдачу насадкой для Modular Sniper Rifle, полуавтоматической винтовки песочного цвета. Дальность боя — почти 2 километра. Боеприпасы для снайперской стрельбы. Человек спокойно прикрутил титановый глушитель, вставил магазин и опустил треногу. Вчера вечером он зашел в здание рынка перед самым закрытием, спрятался на складе, дождался, когда рынок закроется и по помещениям пройдет охрана. Когда стало темно и тихо, он выбрался в вестибюль. Отключив сигнализацию на высоких и широких внутренних дверях, он прошел к внешним с основательной решеткой. За решеткой было много места, и снайпер сидел там, как в маленькой комнате, защищенной со всех сторон. При этом пространство перед ним хорошо просматривалось. Если он будет сидеть спокойно, его никто не заметит. Если кто-нибудь подойдет к дверям, он просто отвернется в темноту. Снайпер развернул дуло винтовки в сторону дома, где находилась Пенелопа Фернандес, навел на окна электрооптический инфракрасный прицел. Он действовал медленно и методично. Снайпер ждал долго, приближалось утро, и очень скоро ему придется покинуть укрытие. Тогда он дождется следующей ночи. Снайпер знал, рано или поздно жертва подойдет к окну взглянуть на площадь, уверенная, что покрытые пленкой стекла защищают ее. Он навел прицел, и тут на него упал свет автомобильных фар. Снайпер ненадолго отвернулся, а потом снова принялся наблюдать за окнами квартиры. Почти сразу его приборы уловили тепловое излучение за темным окном. Изображение оказалось слабым и зернистым, мешали расстояние и бронированное стекло. Этого снайпер не учел. Он попробовал закрепить расплывчатые контуры изображения и найти центр. Бледно-розовая тень сделалась бледно-лиловой, с провалами, истончилась, потом снова стала плотной.
Внезапно прямо перед ним на площади что-то произошло. Двое полицейских в штатском побежали к нему на бегу, выдергивая пистолеты из нательной кобуры.